Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда, в это время мы продолжаем читать, изучать книги пророков Ветхого Завета. Сегодня на повестке дня у нас пророк Захария. Продолжим читать его книгу. И в столь непростых текстах мне, как всегда, помогает разбираться преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, у нас на повестке дня вторая часть. В прошлый раз вторую главу мы дочитали.
Да.
С третьей сегодня начнем.
Я напомню, что мы сейчас читаем книгу пророка Захарии. И буквально два слова, чтобы восстановить контекст.
Угу,
потому что книга сложная книга. Если потерять нить повествования, то там будет дальше совсем ничего не понятно. Значит, пророк Захария – это пророк послепленный, который жил в эпоху восстановления храма, и, соответственно, он был свидетелем этих событий, которые описаны, в частности, в книге пророка Агея. То есть это вот как раз храм восстанавливали спустя 70 лет после его разрушения. И как раз вот тогда восстановлением жизни народа руководил персидский чиновник и потомок царского рода Зарававель и первосвященник Иисус. И как раз Захария, он пророчествует в тот момент, когда храм уже возводится. И его книга, она не маленькая, в ней 14 глав.
Ну, по сравнению с прошлыми, которые
да,
мы читали,
да,
там 3-4
да,
главы.
Она такая развернутая, и в ней можно выделить очень четко, ну, как бы две основные части. То есть первая часть – это с 1 по 8 главу. Это такая книга видений, которую он получает во сне. В этих видениях он объясняет, ну, народу, Израилю, вообще суть происходящего ныне, да, так сказать, как относиться к этим событиям. Вот восстановление храма, вот государства нет, чего ждать, чего не ждать. Вот эти вещи, мессианские ожидания. Вот
угу.
Тут мы впервые видим ожидание, что Мессия должен прийти у Захарии. А вторая часть, получается, с 9 по 14 главу, она объясняет, каким же будет это царство Мессии. Чего мы ждем и где мы ошибаемся, а где мы, так сказать, наше упование верно. И сейчас мы читаем первую часть, вот эту книгу видений, которую во сне он получил. Это целая серия видений, которые построены по схеме 8 плюс 1. То есть вот идет серия из 8 снов. Это много, это очень порядочно, но они интересно очень структурированы. То есть в них такой существует обратный параллелизм, или то, что называется в науке словом хиазм. Такое построение, в котором первый и последний элемент, они соответствуют друг другу.
Литературный прием.
Это он очень часто встречается,
ну, да,
в Библии, в устной традиции, в фольклоре. Ну, для запоминания это проще, он как бы структурирует, да? То есть элементы сходятся к центру. И возникает параллелизм первый, последний, второй, предпоследний, третий, предпоследний, понимаете? Вот они соответствуют друг другу тематически и определенным образом связаны. И вот эти 8 видений, и плюс один, плюс еще одно видение, которое подводит итог. И мы с вами прочитали первые 3 видения, помните? Значит, что там он видит? Сначала он видит всадников, которые скачут на лошадях, белых, там, гнедых, там, каурах там, и прочих. И они символизируют, там 4 расцветки он указывает, они они возвещают, скачут по всей земле, и они возвещают, что на всей земле наступил мир. То есть эти первое вот это вот видение, оно говорит о том, что пришла персидская держава, и это надолго, и наступил глубокий мир, такое благословение Божие, когда нет войны, когда нет вражды, и все живут в благоденствии. Значит, это что означает? Время исполнится по вот этим пророчествам о том, что спустя 70 лет евреи вернутся.
Угу. И пора бы строить храм,
да,
вообще.
Да. Пора бы вот это вот
восстанавливать все.
Потом он видит, как вырастают 4 рога, которые угрожают Израилю. Эти рога, они символизируют, конечно, государство, царственную власть. Они символизируют Ассирию и Вавилон, которые бодали Израиль, губили его. А потом появляются мастеровые люди, которые ломают эти рога. И вот эти мастеровые люди – это Персия. Вот, пожалуйста. Он объясняет, что вот были наши враги, они повержены. То есть пророчества сбываются, да.
То есть мастеровые люди, потому что персы руками делали там.
Ну, нет, просто...
Ну, я имею в виду, что приверженцы такого ручного труда, то есть... Нет?
Они все были приверженцы ручного труда, потому что другого труда там еще, собственно, и не было.
Не существовало.
Не существовало. Просто мастеровые люди, они что-то строят, а что-то ломают. В данном случае они сломали эти рога.
Вот. В этом смысле,
дальше, дальше. Он видит измерение, он видит землемера, который идет с мерной веревкой. Это для строительства используется землемерная веревка. Это значит, что будет стройка. И он видит этого человека, и ангел говорит ему: передай, чтобы он шел, строил Иерусалим, потому что он будет очень большим городом. И вот это вот человек с землемерной веревкой – это знак того, что Иерусалим начинает отстраиваться. Это хороший знак, это хорошее видение, понимаете? То есть напряжение нарастает.
Ну, то есть, как бы логично, что раз они вернулись в свою землю, надо ее обратно отстраивать.
Сначала,
потому что она
то есть,
была
понимаете,
разрушена.
Здесь дается такой краткий экскурс. Начинается с геополитики. Да. Наступает глубокий мир. Смотрите, геополитика. Наши враги повержены, наши друзья торжествуют. И сейчас вот намек, что Иерусалим начинает строиться. И чего же мы можем ожидать, Мария?
Ну как, стройки?
И чего?
Подъема
и чего-чего. Прихода вот этого праведного царя, на которого все уповают, все народы, понимаете? Вот, вот, вот это чаяние, оно здесь. То есть напряжение растет. Это инсайдерская информация, понимаете? То есть пророк видит диалоги между Господом и ангелом, ангелами, они обсуждают вот это вот все, то, что должно произойти. Это не очевидно никому. А вот пророк это все предвидит. И дальше идет центральная часть вот этого раздела видений, где он видит два сна. Первый сон посвящен первосвященнику Иисусу, а второй сон посвящен Зарававелю, который был начальником народа, и он видит их в виде двух маслин.
И маслины – это ж вроде хороший символ.
Это хороший символ, и от отжатого сока этих маслин загорается лампада. В общем, сплошные хорошие знаки.
Что-то вот. Слишком все благостно.
Благостно, то есть это такая обнадеживающая книга. Ну, давайте почитаем. Третья глава. Книга Захарии, 3 глава. «Потом он показал мне первосвященника Иисуса. Тот стоял перед ангелом Господним, а справа от Иисуса стоял противник, то есть сатана, противодействуя ему. Господь сказал противнику: противник, пусть остановит тебя Господь, пусть остановит тебя Господь, избравший Иерусалим, ведь этот человек все равно, что головня, выхваченная из огня. А Иисус стоял перед ангелом в замаранной одежде. Ангел велел приближенным: снимите с него перемазанную одежду. Затем он сказал Иисусу: смотри, я снимаю с тебя грех, облачаю тебя в праздничную одежду, приказываю, пусть наденут ему на голову чистый тюрбан. Его облачили, на голову надели чистый тюрбан, ангел Господа продолжал стоять рядом. Потом ангел Господень предостерег Иисуса: так говорит Господь воинств, если будешь ходить моими путями, будешь мне верно служить, доверю тебе творить суд в моем храме. Дворы мои оберегать, сюда ты сможешь войти, в круг моих приближенных. Слушай, первосвященник Иисус, пусть услышат твои собратья, сидящие перед тобой, ведь они свидетели знамения. Скоро я приведу росток моего раба. Скоро на камне, что я положил перед Иисусом, на семиоком камне, я вырежу письмена, говорит Господь воинств, в одночасье сниму вину с этой страны, тогда, говорит Господь, вы станете звать друг друга посидеть под лозой, под смоковницей, попраздновать под лозой, любить вина. Вот, значит, что он видит? Он видит, что сатана обвиняет Израиль и обвиняет первосвященника. А Господь говорит ему: все, отойди от него, потому что он как головня, спасенная из огня, то есть, вероятно, ну, как вот головню выхватили, она как бы обуглена, но она все-таки жива. А он стоит в грязной одежде. И ангел повелевает ему облечься в новую одежду, новый головной убор. И это является символом чего? Прощения грехов. И ему дается завет: если будешь верен, то ты станешь свидетелем знамения, я пошлю Мессию. Вот этот отрасль, это росток, это образ пророка Исаии. Прорастет. И тогда, значит, наступит вот это вот: я сниму вину с этой страны, исполню свое обетование. И тогда, значит, вы станете звать друг друга посидеть под лозою, под смоковницей. Понимаете? Напряжение нарастает.
Ну, обещание, обещание просто, да, начинает звучать более так ярко.
Ну, вот
и
уже
оно как-то обретает какие-то реальные черты физические.
То
почти.
Есть, вот. То есть это реальные фигуры, которые строили храм, и он вот как бы Захария показывает, что да, через них это все осуществится, это все близко, потом Зарававель. Ангел, который говорил со мной, опять разбудил меня, как пробуждают спящего. Он спросил меня, что ты видишь? Я вижу светильник, сказал я. Он весь из золота. Наверху у него чаша, на ней 7 лампад. У каждой лампады 7 выступов для фитилей. По бокам справа, слева от чаши стоят 2 оливы, 2 масличных дерева. Я спросил ангела, что это, мой господин? Ты не знаешь, что это такое? Спросил ангел, говоривший со мной. Нет, мой господин. Он ответил: слово Господа Зарававелю. «Не мощью, не силой, но духом моим, — сказал Господь воинств, — кто ты, большая гора? Ты равнина для Зарававеля. Он вынесет первый камень под крики «В добрый час, в добрый час». Мне было слово Господа. Зарававель своими руками заложил этот храм, и он завершит его своими руками. Тогда ты поймешь, что я послан к вам от Господа воинств. Даже те, кто смотрел свысока на скромное начинание, возликуют, когда увидят посвятительный камень в руках у Зарававеля. Эти 7 лампад – очи Господа, обозревающие всю землю. А эти 2 оливы, справа и слева от светильника, спросил я, что означают эти 2 деревца с 2 золотыми трубками, по которым струится масло. То есть масло как бы, оно, так сказать, отжимают вот эти вот, так сказать, не отжимают, а оно как-то, видимо, выделяется этими масличными деревьями. Ты не знаешь, что это такое? Нет, мой господин, это те 2, которым дано масло оливы. Они приближенные владыки всей земли, стоящие по бокам от него. В общем и целом, от масла этой оливы загорается семисвечник, минора. Это символ божественного присутствия, символ божественного света. Это символ храма. И получается, что эти 2, они приближены к Господу. Ну и, соответственно, значит, это призыв к народу-то какой, сплотитесь вокруг своих вождей, сплотитесь, слушайте то, что вам говорит Иисус, слушайте то, что вам говорит Зарававель, а они строят храм, и тогда исполнится все то, о чем Господь повелел.
То есть такая поддержка государственной власти на уровне религии.
Да, то есть сплотитесь. Вот, вот это центральная часть, такой призыв, да. Я опять взглянул и увидел, летит свиток. Вот, представьте себе, какие видения. Летящий свиток, развернутый. Понимаете, такой длинный рулон бумаги, который, значит, развивается, вот этот свиток, он летит, шуршит, и он видит этот, значит, свиток летит. 20 локтей в длину и 10 в ширину. Ого, какой свиток-то. 20 локтей в длину. Локоть – это 40 сантиметров, то есть он почти 10 метров. Ну, 8-20 метров. Нет, да, да, 8 метров. И, соответственно...
То есть это надо было его очень хорошо во сне рассмотреть, чтобы хотя бы как-то...
10 в ширину, но это, правда, так, 4 метра в ширину.
Угу.
4 метра в ширину такой гигант.
Ну, то есть прямоугольничек такой.
Да. Он сказал мне, это проклятие. Оно будет иметь силу по всей стране. Согласно этому свитку, ни один вор, ни один клетвопреступник не уйдет от наказания. «Я наслал это проклятие, — говорит Господь воинств, — и оно проникнет в дом вора, в дом поклявшегося, моим именем ложно, поселится в этом доме, уничтожит его, и даже дерево и камень, из которых он построен, вот, все уничтожит. Ангел, говоривший со мной, появился и сказал, взгляни, посмотри, что там показалось. Что это такое? Там показался мерный сосуд величиной в 1 эфу, — ответил он, — это грех, которым наполнена страна». Тут поднялась свинцовая крышка, оказалось, что в сосуде сидит женщина. «Это женщина несправедливость», — сказал он. Сбросил ее вглубь сосуда, опять закрыл его свинцовой крышкой. Помните, мы с вами обсуждали женщину, которую несут в сосуде? Вот это вот оно. И показались 2 крылатые женщины. Их нес ветер, крылья были как у аиста. Подхватив сосуд с этой женщиной, они понесли его между небом и землей.
То есть вот то самое пересечение и параллелизмы.
Я спросил у ангела, говорившего со мной, куда они понесли сосуд? Построить для нее дом в стране Шинар, а когда он будет готов, поставить ее там на положенное место. Вот смотрите, что он видит. Он видит летящий свиток. Это значит, что на всех нечестивцев неизбежно, вот это наступающее царство неизбежно предполагает суд над всеми нечестивцами. И очень странный образ женщины, которая, имя которой несправедливость, она летит в сосуде, и ее относят в землю Синар. Ну, слушайте, это размышление о каком-то грехе Израиля, который относят эти самые ангелы. Вот. Дальше. Последний из восьми. Последний из восьми образов. Я опять увидел, взглянул и увидел четыре колесницы. Вот там было четыре коня, а тут четыре колесницы. Четыре всадника, а тут четыре колесницы. Выезжают между двух медные гор. В первую колесницу могучие гнедые кони, во вторую вороны, в третью белые, в четвертую пиги. Потом этих коней мы увидим в апокалипсисе. Просил у ангела, что это мой господин? Ангел ответил, это идут четыре небесных ветра. Они были на совете у владыки всей земли. И колесница вороными конями на север, белые на запад, пиги на юг. Могучие кони уже приблизились, готовые обойти землю дозором. Он сказал, идите, обойдите землю дозором. И колесницы отправились отбежать землю. Потом он сказал мне, смотри, те, что пошли на север, дали моему духу почить на северной стране. И было мне. Вот, дали моему духу почить на северной стране. Вот, что это значит? Это, знаете, так, вот тут вот, конечно, мало понятно. И Захарии было, вот, сейчас... Вот, да, да, и, соответственно, это знак того, что земля спокойна, и все варвары, все соседи спокойны. То есть, первое видение говорит о том, что Бог обозревает всю землю, и на земле устанавливается спокойствие. И мы видим этот же образ в самом конце. То есть, это все говорит о том, что, значит, время пришло, условия созрели, значит, грехи Израиля прощены, лидеры Израиля прекрасны, с ними пребывает Господь, сплотитесь вокруг них, и Бог исполнит свои обетования. Вот, видите? То есть, такая вот серия видений, которая передает эту информацию не на уровне слов, а на уровне образов, картинок. И, наконец, идет, ну, как бы, это мы же говорили, 8 плюс 1, да, девятый образ. Девятый, ну, это ну, глава шестая.
То есть он не перекликается с
остальными, он ни с чем не перекликается. Он подводит итог.
Поэтому подводит он итог, отдельно. Да.
«Мне было слово Господа, собери пожертвования у вернувшихся из Вавилона». Они же все вернулись.
Ну, то есть надо храм строить.
«Хилдай, Тави, Иидай, а потом сразу иди в дом Иосии, сына Сафонии». Все они прибыли из Вавилона. И собрано у них золото, серебра, сделай венец. Возложи на голову первосвященника Иисуса, сына и отца Дака, и скажи ему. Так говорит Господь воинств. Вот тот, чье имя Росток. Вот. Вот Мессия. Когда он прорастет, отстроит святилище Господа. Это он отстроит святилище Господа. Облеченный величием будет править на своем престоле, он сядет. Священник же на своем будет мир и согласие между ними. А венец останется в святилище Господнем, напоминая заслуги Хилдая Тави, Иидая и сына Сафонии. Издалека будут стекаться желающие участвовать в строительстве святилища Господа, и вы поймете, что я послан к вам Господом воинств. Все это случится, если вы будете повиноваться Господу, вашему Богу. Здесь, конечно, люди той эпохи увидели намек на Зарававеля, который строит храм, и этот венец... как бы отливается для него. Но мы здесь видим, но тут не сказано его имя. Он отстроит храм, и здесь, конечно, это символизм евангельский. Потому что здесь мы видим указание на Христа, на том, что он построил истинный храм.
То есть люди того времени, они видели именно в живом человеке.
Да, да, но потом это не сбылось, потому что, ну, что Зарававель, так сказать, там, персидская держава, то есть это ожидание прошло, а образ остался. И он работал много столетий, и поэтому Христос говорит, что вот я отстроил храм. И будет новый храм, будет новый храм. То есть не в Иерусалимском храме будут люди поклоняться, а в духе истине. То есть этим храмом является церковь, является община, где Дух Божий сходит вот именно в эту группу людей. Это новое человечество, понимаете? Созидает Бог. И вот это и есть храм. Вот. И вот это важнейшее, так сказать, видение, в которых выражено вот это мессианское ожидание. И самое интересное, что это мессианское ожидание поставлено в зависимость от праведности народа. Если будете, вот если это поколение будет верно Господу, будет следовать за своими праведными вождями, то Бог исполнит свои обетования, это все сбудется. Вот, вот об этом говорят эти видения.
Угу.
Вот это первая часть. А, подождите, слушайте, еще минутку, Мария. Заключение.
Угу.
Ну, заключение вот этого раздела, совсем забыли мы прочитать, это заключение. Это как раз вот его диалог с народом Захарии, где он подводит итог. Давайте прочитаем его. Давайте его быстренько прочитаем. Это 7-8 главки, они небольшие. Ну вот. «На 4-й год правления царя Дария Захарии было слово Господа. Это произошло 4-го числа 9-го месяца. Бет-эль-Сарец, Сарецер, послал регем Мелиха и его людей помолиться Господу и попросить священников в храме Господа воинств, также пророков. Нужно ли мне соблюдать день плача и поста в 5-й месяц, как я поступаю уже много лет?» То есть это 518 год. Это, ну, в память о разрушении прежнего храма.
Угу.
Нужно ли мне? «И тогда было мне слово Господа. Скажи всем жителям страны, всем священникам, когда вы вот уже 70 лет поститесь и скорбитесь в 5-й и 7-й месяцы, разве для меня вы поститесь, когда вы едите и пьете, кто насыщается, как не вы? Нет ли возвещал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен, и в нем царил покой, когда и окрестные города, и Негев, и Шафела были населены? Захарии было слово Господа. Так говорит Господь. Будьте справедливы в суде, добры и милосердны друг другу. Не притесняйте вдов и сирот, переселенцев и нищих, не замышляйте зла друг на друга. Но они не внимали, отворачивались упрямо и затыкали уши. Превратили сердца в кремень, чтобы не слышать закона, тех слов, что посылал Господь воинств своим духом через прежних пророков. Тогда сильно прогневался Господь воинств. Как они не слышали, когда звал их Господь, так и я не услышу, когда они станут звать. Я развею их ветром по странам незнакомым им прежде народов, и страна после них в запустении. Стороной ее путник обходит, так они превратили прекрасную землю в пустошь. Вот видите, все это тема восстановления.
Угу.
То есть они спрашивают, так пришло время искупления или не пришло? И вот пророк, так сказать, объясняет, что 70 лет исполнились, вы уже 70 лет поститесь, но будьте справедливы, будьте милосердны. Это же не автоматизм, когда это все должно исполниться.
Не по волшебной палочке.
Все от вас зависит, да. Но они не внимали, затыкали уши. И тогда Господь сказал, я вас не услышу, как вы меня не услышали. 8 глава. «Так говорит Господь воинству, за Сион я разгневан, ярость моя кипит. Так говорит Господь, я на Сион возвращаюсь, чтобы жить в Иерусалиме. Иерусалим назовут верным городом, гору Господа воинств, святую горою. Так говорит Господь воинств, на площадях Иерусалима снова будут сидеть старики-старухи, опираясь на палку дряхлые. Наполнится детворой площади, девочки-мальчики станут на площадях играть». Так говорит Господь воинств, что кажется невозможным уцелевшему остатку народа, разве будет в те времена для меня невозможно, говорит Господь воинств. Я спасу свой народ из восточной страны, из той, где солнце заходит. Приведу их в Иерусалим, там будут они жить, будут моим народом, я буду их Богом. Верным и справедливым, не падайте духом, вы слышащие сейчас эти слова пророков, в день, когда заложен храм Господа воинств и начали строить святилище. Прежде нечем было платить ни людям за работу, ни за наем скота. Беспокоили всюду враги, никому не давая проходу, а я побуждал всех людей идти друг против друга. Но теперь для остатка народа я буду уже не таков, как в прежние времена, говорит Господь воинств. Посеянное взойдет, лоза даст плоды, земля даст урожай. И над этим я наделю уцелевший остаток народа, подобно тому, как вы были прокляты среди народов, дом Иуды и дом Израиля, как теперь, когда я вас спасу, вы будете благословенны, не бойтесь, не падайте духом. Вот, такое длинное пояснение. «Так сказал Господь воинств, когда я задумал покарать вас за то, что ваши отцы прогневали меня. Я не отменил свое решение, так что и теперь, раз уж я решил облагодетельствовать Иерусалим и дом Иуды, не бойтесь. Вот что вы должны делать. Говорите друг другу правду, к правде и мире стремитесь в суде, не замышляйте зла друг на друга, ложных клятв избегайте, все это я ненавижу, говорит Господь». Так сказал Господь воинств, посты 4 и 5, 7 и 10 месяца станут для дома Иуды праздниками. То есть посты превратятся в праздники. Днями радости и веселья, только любите правду и мир. Снова придут народы, из многих городов соберутся, жители одного города пойдут в другой со словами «Пойдем помолимся Господу, возовем ко Господу воинств». И услышат «Я с вами, я тоже пойду». То есть это все человечество соберется, поклониться единому Богу, и много племен и могучих народов придет в Иерусалим взывать ко Господу воинств. Господу помолиться, так сказал Господь воинств. В те дни 10 человек из народов разноязычных, ловя за полу иудеи, скажут: «Мы пойдем с вами, мы слышали, с вами Бог». Вот.
То есть отчасти это описывается примерно то, что у нас каждый год происходит на Пасху в Иерусалиме. Ну, у меня какие-то такие ассоциации.
Ну, это образ очень конкретный, что все приходят в Иерусалим на Пасху, но конечно, тут речь идет о том, что в этом образе состоит идея церкви, когда человечество становится единым снова в Боге. И здесь, как бы, видите, какая мысль-то, что пришло время искупления, но все зависит от народа. И сейчас можно все испортить. Но вы будьте праведны, любите мир, любите суд, и тогда Бог исполнит все свои обетования, и великий его замысел осуществится. То есть все зависит от вас. Вот эта вот серия видений, она говорит, что да, время пришло, условия созрели, но все зависит от вас. И вы можете либо приблизить, либо отдалить это благословенное время. Вот видение книги пророка Захарии. Дальше будет вторая часть,
так,
посвященная теме вот этого царства, каким оно будет, как его видит пророк Захария, это крайне любопытно, особенно в свете Евангелия. Об этом почитаем в следующий раз.
В следующий четверг в это же самое время. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч.
До новых встреч.